Глава третья. Олеговичи и Мономаховичи и разорение Киева. Владимир Мономах скончался в 1125 году. Все знали, что он сидел на великокняжеском столе не по праву старшинства, но по любви народа. Эта любовь была так велика, что и после смерти его никто не думал спорить, когда великим князем сделался сын его Мстислав, а не князь из старшего рода Олега Святославича. Правда, что трудно было начать спор с Мстиславом, он во многом походил на отца своего и был также любим народом. Зная ум и твердость его характера, все князья охотно повиновались ему, и когда случилось однажды, что полоцкие князья вздумали не послушаться его и не пойти вместе с ним на усмирение половцев, то Мстислав поступил с ними, как с изменниками Отечества, взял их всех в плен и, отослав в изгнание в Грецию, отдал Полоцк сыну своему Изяславу. Эта область была новым увеличением владений, принадлежавших роду Мономаха, который и без того был самым богатым из всех других родов княжеских. Кроме Мстислава, у Владимира было еще четыре сына: Ярополк, княживший в Переяславле, Вячеслав в Турове, Андрей на Волыни, Юрий в Ростове и Суздале. У самого Мстислава были уже два взрослых сына, из которых один, Всеволод, послан был отцом княжить в Новгород, а другой, Ростислав, в Смоленск. Таким образом, все лучшие области принадлежали детям Мономаха, но главная сила их заключалась не в обширных владениях их, а в том единодушии и братской любви, которые соединяли всех их. Это счастливое согласие в семействах княжеских имело благотворное влияние на состояние областей их. Все было спокойно в них. Но, к несчастью, княжение умного и мужественного Мстислава продолжалось не более 7 лет. Он скончался в 1132 году, и с вступлением на великокняжеский престол брата его, Ярополка Владимировича, не имевшего и половины достоинств его, все переменилось. Сначала, пользуясь слабостью великого князя, сыновья Олега Святославича заговорили о том, что они законные наследники Киевского престола, и действовали так удачно, что после смерти Ярополка, случившейся в 1139 году, старший из них, Всеволод Олегович, выгнал из Киева наследника Ярополка, брата его Вячеслава Владимировича, и владел великим княжением 6 лет до самой кончины своей. Но киевляне не любили Олеговичей, потому что еще помнили, как отец их Олег во время ссор своих с Мономахом первый навел на русские земли дикие орды половцев. Сверх того, Олеговичи не отличались такими блестящими качествами, как дети и внуки Мономаха, и поэтому киевляне с неудовольствием переносили княжение Всеволода Олеговича, а после смерти его объявили, что никак не хотят повиноваться назначенному им наследнику, брату его Игорю Олеговичу, и избирают себе князем внука Мономаха Изяслава Мстиславича, князя Волынского, соединявшего в себе все достоинства деда и отца. После этого объявления все Олеговичи были выгнаны из Киева, а Игорь взят в плен и потом заключен в монастырь. Усмирив этих родовых врагов своих, Изяслав не мог, однако, княжить спокойно в Киеве, потому что тогда начались несогласия между самими Мономаховичами. Дяди Изяслава были недовольны тем, что он, их племянник, несправедливо завладел великокняжеским престолом, принадлежавшим им по закону. Особенно один из них, Юрий Владимирович Ростовский, прозванный Долгоруким, никак не соглашался признать племянника великим князем и начал с ним войну, во время которой два раза выгонял Изяслава из Киева, но Изяслав, не уступавший дяде в воинских способностях, умел каждый раз возвращать себе великое княжение. И, наконец, чтобы прекратить домогательство Юрия, призвал княжить в Киев самого старшего дядю своего, Вячеслава Владимировича, и, прося прощения, сознался перед ним, что несправедливо занял мимо него старший стол. Старый Вячеслав, довольный честью, отданной ему племянником, носил только имя великого князя, но все управление отдал в руки Изяславы. Юрий, конечно, не был доволен хитростью Изяслава и настоятельно требовал, чтобы Вячеслав княжил один, и, не получая на то согласия ни Вячеслава, ни Изяслава, продолжал войну с помощью галицкого князя Владимира Володаревича. У Изяслава был также хороший помощник, венгерский король Гейза, женатый на сестре его. И эта борьба дяди с племянником продолжалась до самой смерти Изяслава Мстиславича, случившейся в 1154 году. Вячеслав еще жил в это время и по смерти Изяслава принял себе в помощники другого брата Изяслава, Ростислава, князя Смоленского. Ростислав, не имевший ни ума, ни храбрости брата своего, недолго управлял Киевом, потому что Вячеслав вскоре потом умер, и слабый Ростислав должен был уступить великое княжество двоюродному брату Всеволода Олеговича Изяславу Давидовичу. Но и этому князю не удалось остаться долго в Киеве. Он выгнан был оттуда Юрием Долгоруким, который, наконец, уже совершенно овладел Киевом и княжил в нем до самой смерти своей, до 1157 года. Теперь старшим вроде Мономаха оставался Ростислав Мстиславич, но добрый и уступчивый он не спорил с Изяславом Давидовичем, который опять явился со своими требованиями на старший стол, и с полной уверенностью, что кроме Ростислава никто не посмеет противоречить ему, вступил на престол. Но он ошибся. Волынский князь Мстислав Изяславич, сын знаменитого великого князя Изяслава Мстиславича, вступился за дядю Ростислава, пришел с войском к Киеву, выгнал оттуда Изяслава Давидовича и возвратил престол Ростиславу. Когда же Ростислав скончался, великим князем сделался Мстислав Изяславич, но с вступлением его на престол киевский началась снова война между дядею и племянником. Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, объявил свои права на великое княжение. Это был князь, особенно замечательный из всех потомков Мономаха, живших до его времени. Рожденный и воспитанный на севере, в то время, когда отец его был еще князем Ростовским и Суздальским, Андрей не любил Киева как причину вечных споров княжеских, и не стремился к нему, как к старшему столу, что было обыкновенным стремлением всех других князей. Но, поняв прежде них, что все бедствия Руси, все беспорядки и неустройства ее происходили от ее разоренных частей, Андрей I сознал весь вред удельной системы и необходимость единодержавия для утверждения силы и прочности государства. Это сознание подвигло его на борьбу со старым порядком вещей, и первым действием этой борьбы было не расположение его к Киеву и мысль о другой столице, где было бы удобнее заводить новый порядок. Такую столицу избрал он Владимир Залесский, построенный знаменитым дедом его Мономахом. Как город новый, он имел в себе мало прежнего, старинного устройства городов наших и, что было всего удобнее для намерений Андрея, не имел веча, на котором жители сами решали дела свои, иногда даже против воли своих князей. Такое самоуправство явно противоречило бы понятиям Андрея об единодержавии, и потому не только Киев, но и другие старшие города русские, Новгород, Смоленск, Полоцк, Ростов, Суздаль, не могли остановить на себе выбор его. К тому же Владимир всегда был его любимым городом, особливо с тех пор, как в 12 верстах от него, в селе Боголюбово, набожный князь построил монастырь в честь чудотворной иконы Божией Матери Пирогощей. Пирогощи было имя греческого купца, привезшего эту икону из Константинополя. Говорят, что она написана евангелистом Лукою. Теперь находится она в Московском Успенском соборе и называется Владимирской. Икона Божией Матери Пирогощей, единственное сокровище, вывезенное им из Киева еще в то время, когда он был там в княжении отца своего и против воли его уехал оттуда, отказавшись от уделов на юге. С того времени Андрей почти не выезжал из Владимира и Боголюбова и, вероятно, оттого получил и название Боголюбского. Из этого, по тогдашним понятиям Дальнего Севера, Андрей смотрел на все происходящее в южных княжествах, на беспрестанные переходы Киева от одного князя к другому и на все то, что терпел народ при этих переходах, и более утверждался в своих новых намерениях. Он приступил к исполнению их тогда, когда Мстислав Изяславич, овладев Киевом, поссорился со многими южными князьями. Это время разъединения великого князя со многими удельными князьями было, по мнению Андрея, самым удобным к уничтожению верховной власти Киева над другими княжествами. И он решился воспользоваться им, созвал всех недовольных князей, а число их простиралось до 11, и, соединив войска их со своим собственным, отправил Киеву эту огромную силу с повелением не щадить города. Такое жестокое повеление доказывало, до какой степени все мысли Андрея заняты были только одним намерением – уничтожить значение Киева. Это намерение заглушало в нем все чувства сострадания к городу, который назывался матерью городов русских. Сердце его не дрогнуло от ужаса даже и тогда, когда он получил известие, что повеление его было выполнено. Киев взят приступом и страшно разграблен. Андрей не подумал утешить разоренных киевлян даже и теперь, когда они сделались его подданными. Не поехал туда, как делали все прежние великие князья, но к новому оскорблению жителей древнего княжества перенес столицу во Владимир, где и остался жить по-прежнему. А Киев, как удельный город, отдал младшему брату своему Глебу. Это несчастье Киева случилось в 1169 году. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокман.